Добрый день, в эфире телеканал МХАТ говорит. Мы продолжаем наши трансляции, мы продолжаем пробовать жить в новых условиях, когда театр не имеет возможности играть спектакли и встречаться каждый день со зрителями. У нас достаточно напряженный был график жизни, мы играли почти каждую неделю 8 спектаклей, за исключением понедельников, субботы и воскресенья играли 2 спектакля для детей и для взрослых зрителей. И вот сейчас наступает новая ситуация, и мы пытаемся не потерять энергии, не потерять темпа и осмыслить и суметь жить в условиях карантина, не теряя творческой кондиции, не теряя тонуса, который необходим и который очень сложно будет восстанавливать. Я, во всяком случае, как художественный руководитель театра, знаю, насколько тяжело входить после отпуска, например, актерам в ритм. Я думаю, что главное и лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, это послушать, поговорить с серьезными, уважаемыми нами экспертами, мыслителями, художниками, философами, которые смогут наверняка нам подсказать и наверняка создать пространство диалога, в котором потери от карантина будут не такими серьезными. И я рад, очень рад, что у нас в нашем эфире и на связи Александр Гельевич Дугин, мыслитель, философ, профессор, автор фундаментальных трудов, посвященных истории, человечеству как феномену, философии. И мы провели удивительный совершенно сезон в Амхате вместе. Александр Гельевич читал несколько курсов. Один из них был посвящен основам философии вообще. Был связан с, назывался «Парадигмы», то есть шел разговор о фундаментальных понятиях философии, об основах философии, а другой уже был совершенно близок нашей конкретной тематике, другой был посвящен театру, он назывался «Онтология, антропология театра», и, соответственно, речь шла, ну, о том, что составляет суть театрального феномена, вообще культурного явления такого, которым мы привыкли называть театр, но имеем очень часто в виду что-то совершенно для себя такое сугубое и теряем связь с историей. Александр Гельевич говорил о театре, имея в виду и античный театр, и средневековый, и театр нового времени. И сегодняшние мы пытались на этих лекциях, которые иногда уже превращались действительно в такие полноценные театральные перформансы, разобраться вообще, что такое театральное искусство. Александр Гельевич, добрый день. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Давайте поговорим о том, что, по вашему мнению, может нести эпидемия в нашу жизнь, в жизнь людей, в жизнь художников, которые могут жить без долгое время без денег, могут жить без пищи, но без зрителя, без коммуникации с тем, кто художник, во всяком случае, театральный человек, театральный профессионал, жизни нет. Мы ведь не монахи, что радоваться затвору. Тем не менее, я чувствую, и мы уже об этом немножко говорили, что есть в этом времени, в этой ситуации интересный вызов. Что вы думаете о пандемии, о том, что она может принести в нашу жизнь?
Знаете, здесь есть целый ряд, конечно, очень важных и многомерных соображений. То, что происходит с миром, это конец миропорядка. человечество оказалось вот в той форме, в которой оно жило, совершенно не готово к приходу коронавируса. Сейчас проверяется на прочность не только, скажем, ну как бы социальные, культурные, общественные институты или наша психология, а просто глобальные идеологии. То есть это вызов, брошенный всем аспектом человеческой жизни в наше время, и очень многие институты, даже, на мой взгляд, идеологические комплексы, просто разрушаются на глазах. То есть мир меняется стремительно. Кто-то отвечает на вызов коронавируса, кто-то просто перед ним пасует, но это такая, оказалось, такая серьезная реальность, что она меняет все. То есть многие понимали, что должен наступить какой-то момент испытаний, момент перехода. Многие говорили, что глобальный мир, вот это западное либеральное общество, открытое общество, оно вот-вот рухнет и уступит место более сложному ансамблю цивилизации, то, что называется многополярному миру. Но никто не знал, как это произойдет. Теперь мы знаем, как. Вот теперь мы знаем, как кончается мир. Как заканчивается глобализм. Вот у нас есть опыт. У нас, кстати, вот с вами, Эдуард, есть опыт конца советского мира. Тоже была же вселенная.
Конечно.
Он рухнул.
Конечно.
Это был не только вот общество, это был мир, именно мир. Вот когда говорят «конец света», вот у нас был конец советского света. Как бы к нему ни относиться?
Ну, цивилизация советская, конечно, была совершенно такой самодостаточной. С этим не поспоришь.
Да, совершенно верно. Там было советское небо, советская земля, советский космос, советские мужчины и женщины, советские дети, семьи, производство, советское дыхание. Там говорили, есть ли там какие-то отношения между мужчиной и женщиной в советском мире или нет. Именно потому, что речь шла о мире. Именно вот цивилизация. И сейчас мы второй раз в нашей жизни живем в конце света. Теперь кончается вот эта либеральная однополярная цивилизация. И мы в этом моменте. Мы сейчас не просто переживаем какой-то технический сбой, карантин, когда актерам или философам и всем остальным запретили выходить на шашлыки или ходить на работу. Мы проживаем апокалипсис. Мы переживаем конец однополярной цивилизации, которая при всех нюансах, при всем том, что цивилизации стали появляться, появилась русская цивилизация, китайская, исламская, все начали искать своего места в этом глобальном мире, все равно он был глобальный, а сейчас больше нет, потому что институты, главные институты глобального мира, которые по умолчанию должны были ответить на коронавирус, с этим не справились. И сейчас стремительно, судорожно, я бы сказал, разные страны, разные политические модели ищут выхода. Потому что то, на что рассчитывали, не сработало, а это и есть реалити-чек. То есть однополярный мир, Евросоюз, взаимопомощь, техническое развитие, Илон Маск, Билл Гейтс просто исчезло. И, знаете, это вот такое общее замечание. Но поскольку часто бывает, как и в советское время, наше сознание, оно отстает от реальности. То есть вот коронавирус, он сейчас является самой авангардной формой жизни, потому что коронавирус меняет действительность, он делает это быстрее, чем наше сознание за этим следит. И вот тут, знаете, я хотел бы вот обратить внимание на связь с театром, если позволите, Эдуард.
Да.
Дело в том, что у теоретика театра, пожалуй, самого крупного теоретика театра 20 века Антонина Артон, была замечательная статья в его сборнике «Театр и его дубль, его двойник», которая называлась «Чума и театр». Я даже недавно опубликовал.
Да, чума вообще – это тема, о которой ведь и французские экзистенциалисты рассуждали и писали очень много, достаточно вспомнить и Сартра, ну, конечно, да. Но при этом действительно образ чумы, он всегда театр действительно интересовал. Ну, не буду о Пушкине говорить.
Да, и вы знаете, у Арто есть вот в этой статье очень интересный вывод. Ну, начинается она с того, как владелец, один из князей, испытывает ужас, ему во сне приходит мысль, сон, что сейчас причалит корабль, который принесет с собой чуму, и все погибнет, и он начинает обстреливать мирный дружеский корабль из пушек. То есть поведение немыслимое в тот период времени, просто когда собственный мирный корабль пришел с товарами, и вдруг он говорит, пошли вон, своих, своих. Мы удивляемся здесь многим малороссийским реакциям на самом-то деле, но в этом есть что-то очень глубокое. С этого начинает Арто свое эссе, что взять и расстрелять собственный корабль, любить своих людей, здесь уже можно вспомнить Фуко, надзирать и наказывать, когда больные приравнивались к преступникам. Вот здесь такая ситуация, что человек, или как сейчас отношение к людям, которые поражены коронавирусом, мы начинаем воспринимать их как чужих, как других, мы начинаем их бояться. Так вот, Арто говорит, что происходит? Рушатся этические нормы, что чума вводит чрезвычайное положение, которое совершенно меняет человеческое сознание, открывая фактор смерти как главный. То есть люди в эпоху эпидемии, коронавируса или чумы, живут не так, как обычно. Они живут перед лицом смерти, которая обычно теряется где-то за горизонт. Ну, как вот Эпикур в свое время говорил, что человек жив, значит, он не мертв, нечего волноваться, а мертв ничего нет, для атеиста Эпикура тоже нечего волноваться. Поэтому как бы обычный человек живет в состоянии бессмертия. Ну, вот поскольку он жив и жив, не жив, тоже ничего страшного, потому что никто об этом не свидетельствует. И вот тут возникает самый тонкий момент, что чума не позволяет нам жить в этом эпикурейском мире. То есть чума приходит и говорит, смерть здесь, и ты находишься перед лицом или к лицу с ней. И ты не можешь сделать вид, что ее нет, потому что она вот она либо уже, либо еще нет, но это фактор становится твоего бытия. Об этом пишет Арто, об этом, кстати, говорит Альберт Камю, когда он в своей чуме, он говорит так, что чума – это способ задуматься. Обратите внимание, чума – это способ задуматься. То есть коронавирус – это, в первую очередь, философское явление, которое обращает нас к нашей смертности, к нашей конечности.
Да, это очень интересный ракурс, разговор о сегодняшнем пространстве, о сегодняшней эпидемии через французских экзистенциалистов, через Сартра и Камю, которые темы чумы касались в своих произведениях очень часто, вплоть до названий известных произведений, через Арто, который, по мнению Александра Гельча Дугина, являясь главным теоретиком театрального 20 века, рассуждал как раз, опять же, о феномене чумы, как не конечно, менее всего имея медицинские аспекты в виду, а говоря как раз о том, что чума меняет пространство, чума меняет наш взгляд на жизнь. И, знаете, чума нас заставляет вспомнить о смерти. Александр Гельевич, Сартр говорил о том, что ад – это другой. Мы все знаем эту цитату, да? Наверное, это одна из самых известных цитат, таких философских мемов, если говорить сегодняшним языком 20 века. Вот что нынешняя ситуация нас заставляет почувствовать другого человека и почувствовать этот ад, или все-таки не согласиться с Сартром и осознавать другого не так, как не как врага, а как часть своего мира. Наверное, это вызов, который стоит действительно перед всем человечеством, перед каждым из нас. С другой стороны, вы говорили о разрушении глобальных институтов, и я действительно вот просто не пришло в голову, что столько всяких в новостях было слов о каких-то организациях, там, начиная от Всемирной организации здоровья, заканчивая какими-то фондами благотворительными и так далее. Но я ничего, например, не слышал об ООН. Вроде бы эта организация уж действительно обязана была заниматься чем-то таким вот глобальным, серьезным, реагировать на те невероятные вызовы, которые цивилизация человечества получила. А и вот эта Организация Объединенных Наций как-то нет в новостной повестке. А ведь когда был в середине 20 века, действительно менялся мир, менялись границы после Второй мировой войны, то тогда роль ООН было трудно переоценить. И, в общем-то, в 20 веке эта организация, во второй половине 20 века, после того, как она была создана, эта организация определяла повестку. Сейчас нет ни одного глобального института политического. Совершенно очевидно, мы оказались растерянными, разобщенными даже с точки зрения такой политических институциональных центров, островов. Как же жить?
Вот, на мой взгляд, как раз это и есть многополярный мир. И обратите внимание, вот с чего начинается эссе «Чумай театр Арто», как раз с того, что правитель небольшой области закрывает свой порт, независимо от того, нарушая все конвенции, нарушая все правила, кстати, все этические и правовые нормы международного права, потому что жизнь важнее. Вот здесь очень важный момент, что не действует конвенции, и тот корабль, который, свой же собственный корабль, который начинает обстреливать, вопреки логике, в неком таком безумном применении формулы Сартра «Анфер эцелизотр», а это другие, то есть вот люди, другой — это тот, кто несет тебе чуму. Человек человеку вирус, человек человеку волк, он пытается пристать к твоему порту, и ты начинаешь стрелять по нему. Точно так же вели себя многие порты, когда обнаружили на китайском лайнере коронавирус совсем недавно. Это очень древний, может быть, глубинный архетип, когда другой воспринимается как носитель чумы, вопреки международному праву. Кстати, интересно, Арто пишет, что поступил правитель этой области правильно, потому что этот корабль на самом деле привез в Марсель новый тип азиатской чумы, который стоил жителям Марселя, жителям Европы огромных потерь. То есть он оказался просто здравомыслящим. И сейчас, на мой взгляд, такое же здравомыслие, своеобразное здравомыслие, очень такое, я бы сказал, античеловеческое, антигуманное, по крайней мере. Может быть, наоборот, человеческое, но очень антигуманное, сартрианское здравомыслие проявляют все страны, потому что ни ООН, ни Евросоюз, ни тем более американское лидерство сейчас просто вот об этом даже никто не упоминает. Каждый спасается как может, обстреливая чужих и своих, каждый закрывается, и только закрытость является таким единственным. Вот это все просто тотально отбрасывается. Вот это очень интересно. То есть перед лицом серьезного ООН, Евросоюз, западное сообщество, гуманитарные нормы, открытое общество, либерализм и так далее, просто исчезает, потому что эти институты хороши для эпикурейского мира, когда все идет хорошо, и мы живем, ни о чем не думаем, и смерти нет, даже если мы умираем, то что тоже некому свидетельствовать. Но когда смерть возвращается, когда смерть есть, когда она становится действующим фактором, то вот тут-то и проверяются институты. Этот институт международного права рухнул. Он на самом деле нет. Это лавочка для там, определенной дискуссии, когда все хорошо. Это эпикурейская институция, которая рухнула перед лицом чумы. И вот здесь самое интересное, на мой взгляд, это то, как Арто понимает театр. Почему он назвал свое эссе «Чума и театр»? Потому что он говорит, дальше вот смотрите, интересно, что театр и есть чума. Театр – это то, что возвращает человека к смерти. То есть театр – это место трагедии или жестокой комедии, или сатирической драмы, которая напоминает людям как раз о неэпикурейском состоянии. столкновение с смертью, столкновение с трагедией, столкновение с самими собой, с очень сильными роковыми страстями, с выбором, который, в общем, выпадает за сферу такой банальной, банальной повседневности, это театр. И вдруг как раз Антонин Арто меняет регистр, и он обосновывает свои принципы жестокого театра, что театр – это жестокость. Это жестокость, которая показывает жестокость человеческого бытия, жестокость человеческого экзистирования. И смерть и является главным фактором этого экзистирования. Таким образом, все меняется. Вначале казалось, что Арто осуждает поведение закрывшего свой порт для своих же кораблей и нарушившего тем самым этику, нормативы того мира, в котором это происходит, европейского. А с другой стороны, оказывается, что театр это и должен делать. Он должен доставать сущность человека, он должен остро ставить проблематику там, где концы с концами не сходятся, он должен выводить смерть, трагедию, рок и героя, который противостоит по-разному, иногда успешно, чаще всего неуспешно, на первый план, на сцену, и тем самым встряхивать зрителя. То есть зритель не должен уйти успокоен, зритель должен выйти из театра, по мнению Арто, разорванным. Он должен осознать себя внутри эпидемии. Поэтому, на самом деле, здесь не все так просто, и, на мой взгляд, с театром. Просто театр это об этом забыл. Театр просто стал таким, как бы, торговым центром, там, как группа аниматоров, которые пляшут, детей развлекают, или взрослым какой-то такой вот что-то уютное, невразумительное транслирует. А миссия театра – это нести людям чуму, нести людям напоминание о проблематичности, трагичности, расколотости нашего присутствия в мире, о его конечности. И здесь как раз то, что вы говорили, Эдуард, о христианстве, но с этого и начинается христианство. Память смертная – это главное начало христианского этики. И если мы не знаем о нашей смертности, то тогда и не помним о ней, если для нас ее не существует, тогда подвиг Христа, страдание Бога, его воплощение, его смерть за нас, его искупление,
его подвиг. Всякий
смысл, да? Его подвиг теряет всякий смысл. И здесь, тут уже это божественная мистерия, это не просто героизм отдельного человека, но Христос бросает вызов смерти, Христос бросает вызов року, и он, будучи Богом, за людей, вочеловечиваясь, становясь в наше положение, он это преодолевает. Вот христианство, на самом деле, по большому счету, в условиях ООН, в условиях там, как бы, глобального прогресса, технологического развития, христианство не нужно, это можно и без него. А вот когда приходит настоящий кошмар, когда приходит чума, вот тут христианство-то и по-настоящему требуется. Потому что к кому обратиться? К ООН, к Всемирной организации здоровья. А там сидят люди, которые ведут себя так же, как этот правитель изо рта. Они просто закрывают себя, одевают себя в пакет, в мешок, ставят себе купленные заранее, благо есть деньги, институт, инструмент, аппарат искусственного дыхания. И каждый спасается как может, закрывая свои границы. Поэтому, на самом деле, этот урок, во-первых, возвращает мир к тому, что и человечество к тому, что оно конечно, к тому, что оно совершенно неправильно себя интерпретирует в этом эпикурейском ключе, что смерть должна быть в основании лежать, и вот смертность наша, конечность наша должна лежать в основании всех дискуссий, любых. То есть вместо того, чтобы обсуждать там гей браки, необходимо обсуждать вопрос смертности. И вот вопрос души, вопрос бессмертия. Вот это на самом деле фактически коррекция нашего сбившегося с пути общества, нашей сбившейся с пути цивилизации, возвращение ее на правильный путь. А в отношении театра, на мой взгляд, это уже более частная, конечно, вещь. Хотя сущностью театра по Арто – это чума. И если театр не делает вот эту работу чумы, которая возвращает человека к его проблематичному бытию в мире, уж возвращает как может. Разные есть направления, от греческих трагедий до современного театра отчаяния, театра абсурда, или какие-то промежуточные версии театра, героического театра Средневековья, героического театра Возрождения, потому что в Средневековье как раз его почти не было театра, это было приложение там, к церковным мистериям. Но на самом деле вот нам именно благодаря тому, что с нами происходит, нам как бы сама история, сама реальность, вот, само бытие напоминает о том, что с нами что-то не так. И в каком-то смысле корректирует, как за эти вот уже за время коронавируса расцвела экология, обнаружились, проявились совершенно другие качества. Одни действительно видят в другом лишь ад, как Сартр, закрываясь. Другие при тоже этой закрытости проявляют солидарность, а врачи проявляют героизм. Потому что, например, в Италии, где самая жестокая, может быть, форма этой чумы современной, там же жертвами становятся врачи. Причем врачи любого возраста, люди, которые отдают себя. Вот пример современного, на мой взгляд, христианского поведения. То есть люди за други своя кладут свою жизнь, потому что они хотят или не хотят заражаются. И количество смертей среди врачей очень большое. Мы видим настоящих героев. Вот эти врачи, конкретные врачи, они герои, не поп-звезды, не политики, вот не олигархи, не депутаты. На фоне этих людей, современных мучеников, которые жертвуют собой и умирают, вот итальянских врачей, вот эта сволочь, которую мы называем элита, она просто никакого права такого называться так не имеет. Врачи элита, люди, военные элиты, которые спасают людей, полицейские элиты, как ни странно, государство, которое берет на себя ответственность, когда капитал, развлечения, бизнес сняли с себя ответственность, каждый думает о своем. А вот государство, в некоторых случаях, берет на себя удар чумы. И вот это на самом деле еще один огромный вывод. То есть государство и театр должен брать на себя удар чумы, не просто отсиживаться в карантине. На мой взгляд, мы должны... вот здесь сейчас вопрос, кто элита? Если мы к ней относимся, тогда мы должны быть образцами солидарности. Мы должны быть образцами дисциплины в каком-то смысле. Мы должны давать пример, не развлекать. То есть вот я к чему. Что театр, переходя на удаленный доступ, мы не должны ставить перед собой задачу развлечения. Потому что иначе это будет так же, как какие-то порно-ресурсы, которые пытаются просто отвлечь случайно сидящих дома обывателей. Мы должны использовать это окно для того, чтобы театр выполнял свою собственную истинную функцию, чтобы он напоминал людям об их бытии, об их глубине. И поэтому, на мой взгляд, так важно сейчас именно не просто трансляция пьес, хотя это тоже важно, это очень важно, но на самом деле именно глубокий разговор о сути драматургии, о сути режиссуры, именно то, что вы делаете, и то, что вы в открытых сценах поставили в центре внимания, что театр – это точка объединения смыслов поэтических, музыкальных, философских, эстетических, культурологических. Вот открыв МХАТ за полгода до чумы, там даже больше немножко, вы на самом деле сделали очень важный момент. Вы фактически привели, вы поставили задачу вернуть театр к его сущности, каким был театр Станиславского. Это был театр Станиславского, это был театр чумы, где люди сталкивались с самыми острыми проблемами жизни, которые были в тот период. И вот это было соучастие, солидарность людей, открытых друг к другу, которые выясняли сложнейшие проблемы, у которых не было заведомо решения. Поэтому, на мой взгляд, это то, что с нами происходит, не просто такой несчастный случай. И это совершенно напоминание бытия о самом себе вот такими радикальными методами. Мы, когда забываем бытие, бытие приходит нам вот в такой вот форме.
Да, спасибо, Александр Евгеньевич. Это очень важно. Разрушение глобального миропорядка и появляется и вот в этих иллюстрациях, когда мы вспоминаем Артро и Камю, мы сразу приходим к субъекту такой личности, да, то есть возникает некий такой разрушенный субъект, которым был глобальный монополярный мир, и возникает, ну, субъект такой новый, онтологический, который противоположен, но тем не менее известный, ничего нового нет в этом отдельном человеческом существовании. Собственно, Камю и Сартр являются как бы теоретиками и идеологами вот этого философского явления, которое ну, приводит все к человеку, к личности человека. И получается, что между человеком и между глобальным миром нет никаких промежуточных субъектных стадий. По-моему, есть смысл поговорить о национальной культуре, о культуре, которая человеку дает возможности почувствовать себя все-таки социальным существом в ситуации разрушенного глобального мира. Я очень боюсь то, что вот эти процессы, о которых вы, Александр Бельч, глубоко рассуждаете, приведут к тому, что мы потеряем связь с другом. И в этом случае сохранить связь человека с семьей. Но каким бы ни была бы священным явлением семья, и как бы она ни была бы важна для каждого из нас, все-таки человек – существо не только семейное, человек – существо социальное, и в этой ситуации роль национальной культуры, роль языка, который объединяет людей, объединяет территории, становится просто невероятно определяющей. Мне кажется, что разрушение глобального мира должно естественным образом приводить к возникновению вот таких вот больших языковых агломераций, что ли, каких-то, новая ойкумена. С одной стороны, новая, с другой стороны, ведь мы сейчас, получается, возвращаемся к теории империй, но уже не одной империи, а нескольких империй, которые существуют вот в этом постглобалистском мире, конкурируют между собой, но, тем не менее, дают приют и своим гражданам, и своим собратьям, ну и каким-то национальностям. Понятно, что национальностей больше, чем империи, поэтому империя должна объединить по какому-то принципу такого вот хаба. Что вы думаете, Александр Гельевич? Мне кажется, здесь национальная культура может сыграть очень важную роль.
Знаете, вот очень интересно, что если глобальные институты, включая глобальную систему ценностей, открытое общество, глобальная либеральная идеология сейчас просто оказалась неспособной, недееспособной перед лицом пандемии, это абсолютный факт. Соответственно, они не спасают, то сама идея закрыться на карантин в одиночку или с ближайшими людьми, с семьей, ведь это на самом деле не решение индивидуумов. Кто-то другой принял это решение. Это не приняли на уровне глобальном, но и не на уровне семьи. И вот смотрите, сейчас опять в центре внимания является некоторая другая инстанция. Вот тот, кто принимает решение в условиях чрезвычайных обстоятельств по Карлу Шмидту, тот и является носителем суверенитета. Глобальный суверенитет упразднен, его идеология упразднена, и сейчас появляется, вот опять мы вспоминаем, что на самом деле перед лицом чумы, перед лицом коронавируса, состоятельным, стойким, устойчивым и остается только государство. А государство – это вот как раз то объединение, в котором, как правило, входит несколько этнических групп. По сути дела, традиционное государство – это империя, и было империей, державы. И вот поэтому то, о чем вы говорите, это имеет колоссальное значение. Мы еще только не осознали это, что не люди приняли решение закрыться в своих домах. Их кто-то это обязал сделать для их же спасения. Кто-то взял ответственность и за индивидуумов, и за семьи, и за глобальное человечество. Причем мы видим, что в разных странах взяли ответственность по-разному. Где-то лучше, где-то больше, где-то эффективнее, где-то нет. Кто-то устранился.
Это в Швеции.
Да, в Швеции.
В Швеции сказали, что мы надеемся на сознательность граждан, поэтому никакого закрытия школ, рестораны работают, кафе работает, и давайте все будем очень. Это, кстати, тоже решение, то некий удивительный эксперимент. Посмотрим на результаты его.
Смотрите, ведь такое же решение хотел принять Борис Борис Джонсон в Англии. И заразил принца Чарльза. И после того, когда они все заразились, они свернули этот эксперимент. Только Швеция у нас идет на такой осмысленный суицид. То есть шведское государство не взяло ответственность за граждан, предоставив им самим нести за себя ответственность, посчитав, что они достаточно взрослые. И это означает, что Швеция упраздняется как государство. Просто его больше не будет. А вот такие продвинутые либеральные страны, как США или Франция, они вдруг мгновенно пересмотрели все свои либеральные установки и сказали, только государство будет решать все проблемы. То есть по-разному государства ответили на этот вызов. Кто-то сказал, что я буду, кто-то сказал, что меня не будет. И это вот и есть принципиальный момент. Теперь, что касается... Да, понятно, что Россия, кстати, интересно, что мы очень неуверенно, стыдливо вводили карантин. И сейчас там любое слово, что не так скажешь про карантин, карается скорее за информацию, чем за действие. Вот это очень важно, что Россия очень не хотела прибегать к своему классическому, традиционному для нас государственническому, патерналистскому подходу, когда государство – это отец, государство – это то, что действительно берет ответственность за народ, но мы к этому идем. Причем такое ощущение, что в Россию в эту государственность, возрождение, полноценное возрождение державности просто тащит обстоятельства. Вот коронавирус, он заставляет нашу власть брать на себя ответственность за людей. И такое ощущение, что есть разные позиции, но это даже тоже не будем обсуждать. Но теперь по национальной культуре. Безусловно, Россия берет, как государство, берет на себя ответственность за людей. Это означает очень важное, что государство берет на себя ответственность за состояние умов. Государство снова старалось избежать всячески представления о национальной культуре, национальной идеи, национальной идеологии. Идеология вычеркнута из Конституции и не прошла в новые поправки. То есть государство говорит, я не идеология, я институт менеджмента, чтобы у вас там обеспечить там свет, воду, какие-то экономику. Только я такой вот нанятый служащий, я менеджер, и все, государство хочет сказать. Но это совершенно не имперский подход, это не русский подход, это не наш подход. Для нас государство должно было отвечать, по большому счету, на все вопросы, в том числе и на культурные. И от государства, мы государство обращаем внимание, что нам, как нам, какие спектакли ставить, какую музыку писать, какие исторические фигуры брать в качестве образца, кого любить, кого проклинать. Скажите нам, государство говорит, а мы по поводу сантехники, мы по поводу доставки там товаров и услуг, и по поводу сантехники. Вы не по адресу. У нас в Конституции написано, что мы ничего не знаем, мы просто институт такой вот, типа Швеции.
Но, и адреса нет, получается, совсем никакого.
Конечно, да, да.
Мы оказываемся намного более тяжелой ситуации, нежели Америка или другие западные страны, где существует опыт, где много прецедентов, где вот это вот ковбойское голливудское искусство десятилетиями воспитывало чувство индивида, здорового эгоизма протестантского, которые привели к созданию каких-никаких, но институтов гражданского общества, которые где-то выполняют функции государства, где-то создают с ним очень интересные такие структуры взаимодействия, как, например, в американской системе финансирование культуры. Министерство культуры в Америке не существует. В Америке существует маленькая организация National Endowment for the Arts, бюджет которой меньше, чем бюджет управления культуры Пензенской области, я думаю. И этот эндаумент, этот бюджет, эта организация просто дает как бы такое, ну, благословение творческим проектам, маленькие финансовые влияния, там, буквально 5-10, десятки тысяч долларов. А, соответственно, основные бюджеты из жертвования людей, то есть оркестр американский получает статус, который позволяет получать благотворительную помощь, и тогда люди, граждане, заполняя налоговые декларации, поддерживают это, а не другой оркестр. Государство, да, действительно, государство отказалось от системы вот такого патернализма, но оно правильным образом для Америки правильно, для протестантского государственного сознания правильно, но передает людям право поддерживать или не поддерживать этот оркестр, этот детский коллектив, этот театр и так далее, и так далее. У нас же в России, получается, не было создано ни того, ни другого. И сейчас действительно уникальная ситуация, когда мы должны вернуться к разговору об идеологии, не как сфере развлечений, не как сфере услуг, а действительно как сетевого такого, ну, это суть, это фундамент, это стержень всей цивилизации и государства в том числе, потому что без культуры государство не сможет не то что с эпидемией бороться, но даже вот ту самую сантехнику наладить.
Вы совершенно правы. Ну, что касается Америки, то надо просто понять, как вот исторически складывалось это общество. Это экстремистские, фанатичные, такие запредельные, политнекорректные секты протестантские, не просто протестантская культура, а именно ультраэкстремистские, ультрамаргинальные секты протестантизма, не находящие свое место в Англии, протестантской Англии, или, скажем, англиканско-протестантской Англии, они уехали вместе в ходе процесса колонизации за пределы, чтобы найти там, построить другую цивилизацию. И вот без всяких там общих принципов, общим принципом было построение такой вот как бы разнообразных диалогов сект между собой. Иногда вплоть до совсем не экстраординарных, как в штате Юта, мормонская церковь, там с многобрачием, совершенно с экстравагантным, абсолютно фантастическим богословием. То есть Америка — это экстремистские, маргинальные, часто просто клинические шизофренические секты договаривались между собой о неких не только социальных, но и религиозных и культурных принципах. Поэтому, на самом деле, само государство американское, оно на самом деле никогда не было таким, как европейским. Это совершенно другое, это новый эксперимент. Построить вот среди протестантских экстремистов, среди бесноватых, построить некоторый образ такого как бы взаимодействия, где эти пастухи, на самом деле, и бандиты вместе с бредовыми сектантами, они выстраивали мир как бы с нуля. У них не было никакой ни критериев, никакой руководящей силы. И культура отражает даже вот тот факт, что государство там вообще никак к культуре не относится. На самом деле, какая-то культура, вот культура этих, как бы сказать, клинически сбрендивших коллективов, шейкеров, квакеров и мормонов, они через свое свидетели Иеговы и других вот сект, именно постпротестантских таких, они создали через систему договоренности, сложных договоренностей, исторически проходя сложные вызовы в процессе освобождения от Англии, которая все-таки пыталась там установить в колониальную эпоху какой-то порядок среди этих совершенно таких вот клинических коллективов, наконец-то освободившись от метрополии, они построили свою систему. Это было культурно-религиозное явление, совершенно со своей философией прагматической, со своим мировоззрением. И государство там слабое, потому что там сильное наличие этих общин. Вот эти общины, они создали американский образ жизни, и эта культура есть. И поэтому на самом деле у них есть куда возвращаться. Хотя последние десятилетия как раз глобализм очень сильно подточил жизненный мир этих как бы таких шизоидных либеральных общин. На самом деле все равно государство, именно как бы когда оно стало на путь либерализма, оно добавило некоторой идеологии, политкорректности, что было немыслимо, потому что в американском обществе любая идея, самая идиотская, если она имеет определенную поддержку в общине, она имеет право на существование. То есть там политкорректность – это некая антиамериканская идея. Так вот, само американское общество в кризисе, потому что американцы должны разрешать всем все, вообще все. И потом договариваться лишь только, чтобы это не нарушало права других обществ с другими, с той же идиотскими взглядами. Там нет ни субъекта, ни объекта. Это особый совершенно мир, нам непонятен. В России же традиционно мы копировали и европейские модели, а там как раз идеология очень сильна, демократическая, либеральная, общеобязательная, тоталитарная, и американскую модель с абсолютной такой вот, как бы сказать, произвольностью, и одновременно частично советские модели, и досоветские. То есть у нас просто существует некая каша такая. На самом деле кажется, что это отсутствие идеологии, а это просто некие нарезки, фрагменты перемешанных идеологий, подчас очень жестких. И вот это, на самом деле, создает совершенно удушающую среду в культуре современной России, потому что мы утверждаем вдруг, как кто-то в голову придет утвердить как закон или норму, или как базовый тренд, что-то вообще ниоткуда не следующее кого-то в голову пришло, и все. Мы в этой ситуации не разрешить, не запретить ничего не можем. Поэтому, на мой взгляд, мы живем в глубочайшем кризисе, именно потому, что у нас нет какого-то, как бы, некого и образа государства, нет идентичности. Государство есть, но оно такое слеплено на скорую руку, наспех, и имея к древней традиции, великую религиозную культуру, прекрасное наследие нашего творческого, наших творческих гениев, мы на самом деле все это просто куда-то сдвинули на периферию. А в центре беснуются совершенно такие патологические структуры. И вот наш институт нашей культурной элиты – это не просто, ну, как бы сказать, невменяемые, это на самом деле именно такое сочетание, некий космополитический сплав разных форм перверсий, которые задают тон. Это не имеет никакого отношения ни к государству, ни к Западу, потому что у Запада совершенно другие, есть разные культуры, и американская одна, европейская другая, там есть еще множество различий внутри Запада. Мы никакому из этих направлений не принадлежим, не относимся, а просто в состоянии такого паралича. На мой взгляд, сейчас рост значения государства в борьбе с коронавирусом, повышение суверенитета и значение институтов государства для просто выживания, то есть перед лицом смерти, а это самый главный критерий. Вот перед лицом смерти государство не может быть таким, как оно было до начала эпидемии. И, соответственно, отношение государства к культуре должно меняться. Благо, что сейчас, на мой взгляд, вот как ни странно, провиденциальный, на мой взгляд, вот нынешний министр культуры лучше, чем кто бы то ни было за последние годы, наиболее открытый и к национальному русскому государственному началу. Я имею в виду любимую, просто именно не потому, что у нее какие-то сверхвзгляды, я даже думаю, что у нее особенных взглядов, каких-то таких особенно ярких нет, что и важно, она просто слушает, наш министр культуры слушает государство, слушает народ, слушает то, что требуется, и то, что она принимала участие в читке Станиславского, это очень символично. На самом деле сейчас наша национальная идея ни в коем случае не должна отражать чьи-то пристрастные взгляды. Но и она не должна состоять из лоскутов каких-то случайно набранных фрагментов, таких бессистемных. Нам нужна систематизация национального мировоззрения, именно систематизация, не искусственное создание, а именно такой тщательный глубокий анализ, перечитывание наших классиков, переосмысление их. Вот сейчас, на мой взгляд, государство, вот в начале государства, оно должно отслеживать тех, кто бежит по шашлыки, или тех, кто заражает друг друга, или ломится в Сочи после того, как им объявляют карантин. Но это просто вот наследие такого предшествующего отсутствия государства и его просто нежелание заниматься своим обществом. Вот это первая задача. Но задача параллельная и задача гораздо более важная, на мой взгляд, потому что все снова рассыпется, это задача построения некого действительно национальной идентичности, народной идентичности. Я как раз считаю, что она не должна быть исключительно этнической или связана только с русскими. Мы всегда были открыты, мы всегда были имперскими, мы всегда были евразийскими. Поэтому для нас и Восток, и Запад, и то, что находится внутри России, независимо, русское это или нет, и то, что находится за ее пределами, всегда имело огромное значение. И вот это огромный труд, героический труд по восстановлению культурной идентичности русской, не то что реставрация, а какого-то пробуждения этого начала, потому что мы не можем сделать эту национальную идентичность чисто музейной, сказать, вот это у нас там Достоевский, это Толстой, это у нас Мусоргский, это у нас Стравинский, это у нас Дягилев, Бубновый валет, мы не можем просто восстановить это, хотя это тоже часть этого возрождения. Мы должны еще воспитать, открыть, выписывать русских гениев сегодняшних, потому что без гениев все это будет смешно. А гениальность у нас просто подвергнута геноциду благодаря нынешней культурной элите. Поэтому, на мой взгляд, как происходит разрушение этой глобальной либеральной идеологии в мировом контексте, который не справляется с обеспечением жизни людей, то есть оказывается несостоятельной, точно так у нас в России должна произойти некий такой карантин на современную культуру. Вот люди, которые сегодня представляют нашу культуру, в подавляющем своем большинстве являются лишними людьми. То есть они ничего не представляют, кроме своих себя и своих интересов. Точно так же, как государство вынуждено сегодня брать на себя ответственность за жизнь людей, за общество, чего государство явно не хватило, а хотело ограничиться такими косметическими моментами, но оно вынуждено это делать. Это только начало. Мы входим в режим сами таких вот особого чрезвычайного положения, мы только входим в него, а выход неизвестно когда. И вот нам еще предстоит жить, обустраиваться в этом режиме чрезвычайного положения. Вот нечто подобное сейчас же происходит на уровне культуры. И здесь ситуация столь же критическая, катастрофическая, как и в случае чумы. У нас чума давно в нас. Чума, вот посмотрев на наши каналы, на наши культурные мероприятия, это и есть чума. То есть мы не должны пережить этот технический сбой, а потом вернуться туда, откуда мы вышли. Вот то, откуда мы вышли, и было чумой, на самом деле. А сейчас есть момент именно пробуждение, восстановление некоторого действительно возрождения, обретение жизни на настоящей полноценной русской культуры. Мы порвали с ней связи. Эти связи даже в советское время, при всех ужасных ударах, которые они получали, при колоссальном в таком философском подрыве и взрыве этих связей, несмотря на это, они еще как-то сохранялись. И только сейчас, в последние 30 лет, казалось бы, свобода, отсутствие идеологии, мы по-настоящему стали утрачивать те линии, те нити, которые связывают нас с русской культурой. Наша культура, современная культура и наша культурная элита перестала быть русской во всех смыслах. Вот в том смысле, в котором русским был Пастернак или Мандельштам и кто угодно, Ахматова, Цветаева. То есть здесь вообще речь идет именно о духе, о культуре. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас находимся в очень критической ситуации, потому что государство, которое берет сейчас на себя ответственность за жизнь людей, это самое главное, это совсем другое уже государство. Это не государство-сантехника или государство-менеджер. Это государство, это провиданс, это государство судьбы. Это государство, которое берет на себя бремя исторического субъекта. Но без культуры, без национальной культуры, без возрожденной русской культуры, благо, что у нас есть сокровище, мы стоим на сокровище, но это сокровище на самом деле сейчас блокирована, закрыта, и прорвать эту, эту блокаду без чрезвычайных обстоятельств я не вижу, не представляется возможным. Но сейчас все движется к тому, что эта блокада будет порвана, и я вижу здесь как раз миссию и МХАТа, и министра культуры, и, конечно, многих, я немножко утрирую, многих совершенно пробужденных и меняемых культурных деятелей. Наша задача сейчас не подружиться, не сказать, что мы теперь создадим общий фронт. Это невозможно, наверное, потому что люди творческие очень самостоятельные, самобытные, но общее направление на культурное возрождение, на возрождение национальной культурной идентичности, вот это, на мой взгляд, то, в чем принимать участие просто обязаны все люди, наделенные душой, талантом, интеллектом, знанием. Это наш общий долг, некое соборное требование. Мы должны создать некий культурный собор, собор деятелей культуры, направленных на возрождение и спасение русской культурной идентичности в условиях чумы, глобализации и ее последствий.
Вот фиксируя в конце нашего разговора, фиксируя ситуацию, этот диагноз, фиксируя вызов важнейший, который стоит перед русским самосознанием, перед русской культурой, навести порядок, стигматизировать свое пространство, которое действительно трагически разрушено, ну почти разрушено. Будем надеяться, что можно восстановить его. И с одной стороны, западными было воспоминание о великой русской единой культурной матрице, византийской матрице, которая дала основание говорить о Москве как о Третьем Риме. Которая была связана с православной культурой, что очень важно. Да, действительно, названные вами художники, безусловно, были великими, но сколько тяжелейших испытаний они пережили, не только связанными со сталинскими лагерями, в которых погиб Мандельштам, и не столько с этим связанными, а связанными со страшными драмами. Сколько драматических семейных историй, сколько самоубийств вот в этом же МХАТе, да, который был создан Станиславским Неверовичем, да, через 20, через 10 лет, ну, действительно, страшные вещи происходили внутри коллектива. Люди, оказавшись на вот этом переднем крае радиации, и здесь, может быть, это страшно звучит, здесь можно их тоже сравнивать с итальянскими врачами. Они действительно эту чуму подхватывали, пускали в себя неизбежно культуру. До раскола, время до раскола, до 17 века для меня является абсолютно важнейшим. Абсолютно определяющим. Мы ничего не сделаем, если мы сейчас начнем говорить. Русская культура – это культура Дягилева, Ахматовой, Станиславского, Достоевского, Гоголя. Ничего не получится. Гоголь стоял оптинских старцах, Достоевский стоял на оптинских старцах, а оптинские старцы стояли на монашеских техниках, практиках, которые возникли из тех времен, когда православная культура и светская культура находились в удивительной симфонии, когда это было одно пространство, когда понятие красоты не противоречило понятию аскеза. И в этом отношении то, что мы в МХАТе начали работу над романом «Лавр» Евгения Водолазкина, важнейшим событием которого этого романа является чума и герой, совершив страшный грех, убив свою любимую женщину и своего ребенка, герой начинает тяжеленный кровавый путь искупления, покаяния. И первая стоянка на этом маршруте, первая точка, первая деревня, в которую он приходит, начав свое движение, которое приведет его и в Псков, и в Европу, и в Венецию, и в Иерусалим, и вернет его в Кирилло-Белозерский монастырь, а потом он уйдет. Вот потрясающая траектория, потрясающий роман. Я надеюсь, Александр Георгиевич, мы об этом поговорим отдельно. Мне очень интересно ваше мнение и об этом сюжете, и об этих смыслах. Но я сейчас хочу сказать о том, что в этом романе первое действие, которое совершает герой после покаяния, после не покаяния, после осознания ужаса собственного существования, это приход в чумную деревню. Он начинает лечить больных чумой. И мне кажется, это, не знаю, думал ли об этом Водолазкин или нет, но для меня образ врача, который входит в чумную деревню, это образ идеального художника, сегодняшнего художника. Мы обязаны почувствовать себя вот этими самыми итальянскими врачами, о которых вы говорили, сегодняшними, и вон тем вот врачом 15-16 века, который, не боясь, обладая верой в Господа и знанием о том, как работают травы, как работают эти или другие лекарства, мы должны войти в эту чумную деревню и должны начать путь, должны начать работу по дезинфекции, по спасению тех, кто еще может выжить. Это не значит, что мы более здоровые. Это просто значит, что мы должны это делать. И мы будем стараться.
Прекрасные слова. Это очень-очень глубокие мысли. Действительно, тут можно вспомнить, кстати, Ницше, ухаживавшего в лазарете во время войны за ранеными. Тут можно вспомнить Ван Гога, который просто вот был таким лекарем чумы. И вот это хороший, действительно, очень хороший образ, то, что вы сказали, что театр сопряжен был с трагедией, и искусство сопряжено с трагедией, но человеческая жизнь — это трагедия, и в ней мы платим за все, и в этой трагичности и есть экзистенция, это наша судьба, быть человеком — это трагично, это страдание, и судьба Христа, образца для каждого из нас, и спасителя нашего Господа Иисуса Христа, вот его судьба — это трагедия, это именно, это страдание, это страсти. Вот сейчас в посту находимся, мы на самом деле готовимся к страстям Христовым, мы проживаем их. Вот завтра будет Марино стояние, это страсти. И на самом деле нельзя говорить, что кто-то действительно является чистым, кто-то является спасенным, и кто-то является таким счастливым. На самом деле счастье — это действительно положить душу за други свои, это войти в чумной барак, это спасти, это помочь. И вот в этом процессе это же очень страшно. Самому можно заболеть, и самому можно сойти с ума, то есть и самому можно пасть. Вот что важно, нет тех святых, которые не могли пасть. Есть те, которые падали и вставали. И вот в этом судьба человека. Не надо бояться, на мой взгляд, падение, надо бояться отсутствия покаяния, не надо стремиться быть такими чистенькими, надо, если эта грязь спасет кого-то или нашу душу, наверное, и она необходима, как чумная грязь, как чумные бараки. Поэтому на самом деле, и вот это даже, может быть, такие тяжелые подробности в Лавре, в романе «Лавр», они обусловлены именно таким глубинным духовным реализмом, именно метафизическим реализмом той дораскольной действительно Великой Руси. И все, конечно, сходится. Тот факт, что в этом романе, который сейчас вы ставите, чума играет такое большое значение и действительно является элементом, действующим героем своего рода. И чумные кладбища. И
то, что мы открыли выставку «Проявление» за несколько дней до карантина, это тоже, наверное, какой-то знак. Ведь Аполлон... чумой. Символ наказания за чуму.
В том-то и дело, да. Вот понимаете, сколько много таких символических связей с МХАТом. На мой взгляд, это просто подтверждение тому, что МХАТ открылся последнее время. Он открылся именно как открытой сцены, как он открылся к истории. И не разрываясь с традиционным, консервативным, классическим прошлым, которое составляет лучшие аспекты его истории, на самом деле ведь корни растут всегда, ведь традиция – это не нечто раз и навсегда заданное, это то, что наоборот живет и развивается. И в основе МХАТа лежит авангардный поезд людей, как вы верно сказали, корнями уходящими в русскую культуру. Совершенно верно. Серебряный век, даже русский авангард не понятен абсолютно без русской традиции, без православной метафизики. Но тут можно сказать, что я вот закончил бы, как вы знаете, вот этот трехтомник русского логоса, где я старался проследить эту русскую идентичность с древнейших времен вплоть до современной культуры, не навязывая свой взгляд, а просто именно методично, так аккуратно следя за поворотами нашей судьбы, нашей истории, очень стараясь не выносить этих суждений, как можно более деликатно рассмотреть эти процессы. И, конечно, все вместе, собрав эти три здоровых тома русского логоса, видно, что мы стоим на пороге чего-то очень важного, что сейчас то, что мы имеем, это лишь паллиатив, это пауза. Мы живем внутри паузы. И паузы, потому что все наши древние смыслы, православные, русские, имперские, культурные, они сейчас поставлены под вопрос, они должны быть либо приняты, либо окончательно утрачены. Мы находимся в переходном периоде, и, конечно, здесь и государство очень важно, и совершенно новый национальный взгляд на наше место в мире. И культура – это нечто добавочное такое, нечто произвольное. Культура – это и есть наша духовная жизнь. Поэтому я думаю, что очень много таких знаков открытия МХАТа, открытия МХАТа как наследника русской традиции в широком смысле, русского театра, русской культуры, русского искусства, открытие к этому русскому процессу, к этому русскому историалу. Вот это множество знаков. Я думаю, что на самом деле, но это только начало, и, конечно, надо понимать ответственность, здесь не надо закрываться, вот, видите, открытые сцены, открытость к диалогу, мы не должны сказать, вот это МХАТ, это наше частное, да нет, это общерусское дело, поэтому должны быть открыты к другим театрам, другим философским школам, нельзя ограничивать или догматизировать что-то, превращаться в какое-то закрытое общество, мы должны быть совершенно... Мы должны быть русскими открытыми русскими. То есть мы должны быть твердо укоренены на нашей почве, но одновременно по-евразийски распахивать наши двери и наши сердца всему лучшему, что живет с нами вокруг нас. И в этом отношении вот эти открытость русской культуры, это же ее часть. Понимаете, есть культура закрытая, а есть открытая. Мы не можем быть закрытыми.
Мы не можем с нашим ландшафтом, с этими видами. Я вот говорю, Александр Гельевич, и вижу Плещеево озеро вдалеке. И это, конечно, исключает всякую возможность быть закрытым, когда мы живем в этом волшебном пространстве, где столько действительно святых, где столько подвигов, где столько прекрасных маленьких красивых городов. И это, которое мы, конечно, сохранять. Александр Гельевич, спасибо огромное за спор. У нас были проблемы со связью, но я думаю, что мы это преодолеем и с этим сможем справиться. Спасибо, всего доброго.